Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наш гость сегодня – журналист, фотограф и переводчик Дмитро Кыян.
Дмитро, благодаря фильмам и книгам мы знаем, что такое итальянский Нью-Йорк, ирландский, еврейский Нью-Йорк. Существует ли украинский Нью-Йорк и что можно о нем сказать?
Когда я только переехал в США в 2004 году, я обнаружил, что не непосредственно в Нью-Йорке, а в Нью-Джерси существует огромная украинская диаспора. То есть там находится, скажем, кладбище бойцов украинской УНР, УПА войны. Более того, когда я учился еще в Харьковском университете, один из моих преподавателей был из Йонкерса. Это полчаса на поезде от Нью-Йорка по Гудзону вверх. Это историческая такая справка. То есть в действительности обычно думают, что люди украинского происхождения, они в Канаде. Но, по моему мнению, невероятно огромное количество каких-то украинских фамилий встречаешь. На Второй авеню сейчас, в данный момент, когда уже была революция достоинства и инности, появилась такая организация «Разом».
«Разом» — это «Вместе».
Да, «Разом» по-украински — это «Вместе». Она проводит регулярно вот какие-то встречи. Более того, я помню Вакарчук, наш известный, который приезжал в Нью-Йорк с концертами. Не с концертами, а он выступал там в Колумбийском университете, еще где-то. Они, в общем-то, были в центре. То есть они регулярно проводят какие-то сборы. Не в таком плане, что сбор. А ты вдруг понимаешь, что у тебя выскакивает какая-то информация, что где-то, значит, украинцы будут в Нью-Йорке. Туда приходишь, и огромное количество. Ну, в частности, я помню, только-только пошла волна по Нью-Йорку в 2014 году после аннексии Крыма. И я помню, вдруг где-то выскакивает, что вот в пятницу на Таймс-сквер сбор. Я туда прихожу, и там весь Таймс-сквер просто в украинских флагах. Весь. То есть Украина, она присутствует для меня просто постоянно.
Дмитро, скажите, пожалуйста, а как вы сами оказались в Америке? Вы ведь с Украины, правда?
Я вырос в Украине. В 81 году отец решил из Казахстана уезжать полностью домой, в Украину, потому что он из Украины. Вырос я в Украине, в армию пошел, естественно, после школы, как это обычно бывает. Это еще был Советский Союз. 87-89 был в армии, потом вернулся, отучился в ХГУ, Харьковский государственный университет. И уехал в Москву через буквально год, потому что это был 96-й год. Это состояние постсоветской действительности, ничего не происходит. Там как-то сразу все завертелось, то есть создался журнал фотографический. И вот я там занимался этим журналом, а потом произошла история такая, которую мне иногда некоторые озвучат, как типичная российская история. Был криминальный захват журнала, издательского дома. Я в это время был в Нью-Йорке, это 2004 год, осень. У меня было большое интервью с Ирвином Пеном, с великим американским фотографом. И буквально после интервью, где-то в районе Сохо, я гулял по улицам, и мне раздается звонок на сотовый телефон, и в принципе было сказано, что, в общем-то, возвращаться не имеет смысла. И я просто приехал в Москву тогда же осенью, это уже был конец ноября 2004 года, собственно, собрал вещи и переехал в Америку. Вот такая простая история.
Нью-Йорк – огромный город. Украинские беженцы растворяются в нем?
Я вот непосредственно с украинскими беженцами связан таким образом, что через меня кто-то стал спонсором семей, переехали просто в Америку люди. Кто-то просто перевез одного, другого человека. Я вот так вот сталкивался с ними. два месяца назад я с кем-то мог сталкиваться. Понятие «растворяться» или такое очень американское понятие, я бы не сказал, что они растворяются. Б, я сам такой, и мы как-то вдруг появляемся друг для друга неожиданно. Вот когда я говорю, что разум есть, ты так живешь себе и живешь, ты помогаешь, ты что-то делаешь, ты переводишь, ты с кем-то связываешься. А потом бабах, и вдруг выясняешь, что где-то вас очень много в какой-то конкретный день. Никогда, когда меня спрашивают, слушай, а русские, вот как они? Я говорю, я их вообще не вижу.
Дмитро, скажите, а все-таки, я понимаю, что на ежедневной основе вы не пересекаетесь или не столько пересекаетесь, но удается ли оказывать вам непосредственно какую-то помощь украинцам, украинским беженцам?
Во-первых, с 2014 года я в этом всем нахожусь. После аннексии и развязывания в Луганской и Донецких областях войны, вот этой прокси российской, и непосредственно с приходом Гиркина в Славянск, я уже с 2014 года занимался так или иначе волонтерством с харьковскими нашими ребятами. Более того, я вылетал из Харькова в 2014 году последним рейсом из Украины в Вену. Я приземлился в Австрии, в Вене, и я узнал, что был сбит Боинг. После этого небо было полностью закрыто. Участие во всем этом, оно такое типично украинское. Если меня спрашивают, я говорю, что, вы знаете, в принципе, наверное, каждый второй украинец, ну, точно, совершенно так или иначе связан с этими делами. Волонтерство, общение с людьми, еженедельное, там, ежедневно у разных людей по-разному. Но вот масштабным вторжением, случившимся 24 февраля, это общение стало более такое плотное. Опять же, я не по беженцам говорю, потому что я, в общем-то, занимаюсь такой волонтерской деятельностью. Ну, скажем, надо покупать дроны, мавики, вот, или надо, моя такая, как бы, работа, она, в общем-то, заключается именно вот в том, что ты берешь какие-то статьи, они могут появляться там в каких-то англоязычных изданиях. Одновременно я знаю из моих друзей, кто-то непосредственно занимается там покупкой генераторов, явной необходимостью сейчас.
Поясните, пожалуйста, для непонимающих, а я именно к этому числу отношу себя. Да, что значит купить дрон? Это как, девушка, здрасте, дроны есть? Есть. Последние модели? Последние. В кассу, пожалуйста. Вы покупаете дрон, взваливаете его к себе на спину, или он в разобранном виде, его привозит грузовичок вам домой, вы потом переправляете каким-то образом. Как это все происходит? Вот как вот я захочу куда-то дрон отправить? Что я должен для этого делать, если я живу в Нью-Йорке?
Если я живу в Нью-Йорке, я дроны не покупаю сам лично здесь, в Нью-Йорке, непосредственно я. На меня выходит, скажем, человек из Польши, мой товарищ, и говорит, так, а ну, давай, соберемся, кто может переслать деньги через PayPal, там, например. И в Европе закупаются непосредственно, Польша основной такой, как бы, пункт сейчас перевалочный, из которого все приходит. И ты, значит, свяжешься с кем-то или сам уже там нажимаешь на кнопку «Переслать деньги». Она связывает тебя с каким-то еще человеком, которого ты до этого вообще не знал, но ты знаешь его имя, потому что тебе дали этого человека люди из Польши. И там уже покупаются непосредственно эти дроны. Вот в моем последнем случае были закуплены какие-то вещи, ну, турникеты, дроны, там, медицина непосредственно в Польше. Это было буквально в январе. То есть я знаю, что вот в 30-й бригаде есть сейчас дроны, которые были закуплены недавно совершенно. Мой знакомый, это, скажем, даже не знакомый, а знакомая очень хорошая, фактически очень хороший товарищ, это последняя такая эмиграция киевская 88-го года, она умудрилась каким-то образом купить генераторы. Я этот вопрос не задал, но она купила генератор не в огромном количестве, а, скажем, у нее по старым связям, знакомствам, дружеским каким-то, живет огромное количество людей в Киевской области. И вот она, значит, мне недавно сказала, что вот помогла приобрести генератор. А знаю, что есть организация в Нью-Джерси, там у них есть огромный такой склад, но там они занимаются какими-то другими вещами. Ни генераторы, ни дроны, может быть, потому что это все-таки долго должно как-то собираться, куда-то лететь. Вот. А вся механика, она, насколько мне известно, она, в общем-то, идет через Польшу.
Вот эти поставки вооружений легальные или все-таки это, ну, хоть чуть-чуть, но контрабанда?
Нет, дроны, они абсолютно легальные. Вы знаете, дрон «Мавик» – это такая уже как бы история, что вся Украина живет в терминологии военного времени. То есть, когда мы говорим 155, 152, 120, там, мы понимаем, что речь идет о калибре. Вот это военная вещь. А дроны, ну, дрон стоит, скажем, Mavic $1500. Европа, она немного раскручивалась постепенно. Что значит легально, что можно купить, что нельзя купить. Насколько мне известно, это не относится непосредственно к военной технике, и поэтому волонтерские организации по части закупки медицины, турникетов, дронов, они не связаны вот с этими моментами, а легально это или нелегально. Это абсолютно легальная история. Но тем более сейчас, уже Рамштайн вот сегодня новый, сейчас, когда идет массовое предоставление вооружения Украине, наверное, эти вопросы уже не стоят на повестке.
Дмитро, вот я о чем хотел спросить. Там, где деньги, там, где оружие, там, где тайна, там совершенно неизбежно проявление человеческой слабости, там воровство. Известно ли вам что-то о том, какими путями уходят закупаемые дроны, медикаменты или что-то еще, уходят на страну? Ведь об этом очень много разговоров, что часть поставляемого оружия, гуманитарной помощи и так далее, не доходит непосредственно до страдающих украинцев, а появляется на каких-то других мировых рынках. Вы что-нибудь знаете об этом?
О мировых рынках я ничего не знаю, я знаю только, что да, безусловно, по моей даже практике, я когда с матерью разговаривал, она у меня в Харькове, ну, речь шла, скажем, о гуманитарке. Вдруг обнаружилось, что то, что было частью гуманитарной помощи, вдруг выскакивало в каких-то магазинах. Это было на ранней стадии, март-апрель прошлого года, когда вдруг мы узнали, что какие-то вещи могут оказаться не там, где они должны оказаться. Но я не скажу, что это носит массовый характер, когда речь идет о чем-то серьезном. То есть, когда мы называем там турникеты, дроны, то есть это такая категория вещей, которые вряд ли могут оказаться где-то на стороне. Даже в Черновцах что-то могло оказываться из гуманитарной помощи, например, в магазинах. Тут же начинали выяснять. То есть я бы так сказал, серьезные какие-то вещи, с чем я общаюсь, дроны, медика, турникеты, они, в общем-то, на моей практике, ну, так вот явно не светились где-то в магазинах. То есть кто-то скажет или добавит к этому свое, но вот по моей практике я сталкивался только с этим. Я сталкивался с гуманитаркой, которая уходила где-то налево, в Харькове непосредственно, это точно было.
В 90-е годы прошлого века вы были редактором престижного московского журнала «Фото и видео» и публиковали, ну, среди прочего, интервью с ведущими фотографами мира. Я надеюсь, я произнесу правильно их имена. Ричардом Эвидоном, Дэвидом Бейли, Ирвингом Пеном. Это были для вас плодотворные годы. Москва не вызывала у вас отрицательных эмоций?
Москва у меня начала вызывать отрицательные эмоции вот с появлением фамилии Путина, которую я уже знал до того, 99-й год. Я приехал в Москву в 96-м году и до этого был в ней в 95-м году. Это вот тот момент, когда у Москвы было где-то 4 года абсолютно такой свободной жизни. Москва была таким удивительным городом, там вдруг появлялись клубы абсолютно разной направленности. Абсолютная была свобода в Москве. Это я вот говорю о своем пребывании, там 95-й, 96-й, и я уехал из Москвы в 2004 году. И когда мы сделали журнал, надо понимать, что вокруг него сразу появились фотографы, сразу ты становишься частью этого мира, по большому счету, то есть какие-то выставки, какие-то экспозиции, какие-то галереи. То есть для меня вот эти 4 года в Москве, я имею в виду 96-2000, они были абсолютно свободными. Меня спрашивают, неужели Путин, когда появился, что-то изменилось? Я скажу, да, что-то изменилось, очевидно. Но 4 года, вот последние 4 года 90-х, это был абсолютно свободный город. Поэтому, когда я мог звонить из Москвы в Лондон Дэвиду Белли, например, я знал точно совершенно, что я окажусь в Лондоне, я смогу вылететь, вернуться в Лондон. Вы так, отличная статья. Вот таким вот образом все со мной там происходило. И вот эти ощущения московские того времени, сегодня кажется, что это какая-то была абсолютно нереальная история. Представить себе, что такое возможно было, применительно к тому, что сегодня происходит там, ну, мне не представляется возможности даже.
В Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио,
говорит
«Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
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 «Радио Свобода» всегда вместе с вами.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Мы разговариваем с журналистом, фотографом и переводчиком Дмитро Кияном. Когда разговариваешь с обычным американцем, он понимает всю глубину украинской трагедии?
Нет. Нет, не понимает. Надо все-таки видеть в американце человека, который живет своими заботами, а это налоги, обыкновенная такая американская жизнь. Но многие стали вдруг где-то задавать мне вопросы приблизительно вот активно очень. С мая 2022 года понимать культуру, понимать язык, все-таки то, что называется в Америку, новости приходят, есть такое английское слово «sanitized». Они, в общем-то, вычищены. Мы, украинцы, живущие с айфонами, получаем информацию из телеграм-каналов, она обновляется каждую минуту, и доносить все это непосредственно даже вот своим друзьям-американцам, я, конечно, могу, но я понимаю, что иногда это просто даже для них много. Они вряд ли поймут, для них картинка такая вот, это New York Times, это Daily Beast, допустим, для более образованных людей. А так, конечно, иногда оказываешься в ситуации, что думаешь, ну, а чего там ему расскажешь? Ну, там, скинешь пару ссылок, но не более. Так что это такой хороший вопрос. Понимают американцы или не понимают, а когда смотрели на фотографии Второй мировой войны, скажем, Нью-Йорка, в принципе, тот же город, люди живут мирной какой-то жизнью, ходят в бары, были какие-то джазовые концерты. То же самое здесь, кроме, если, конечно, я бы сказал, огромное количество украинской символики. То есть идешь где-нибудь там в районе Гринвич-Виллидж, обязательно наткнешься на флаг украинский. Или где-то в баре будет, скажем, листок вывешен. Если вы хотите здесь выпить столи, то это не к нам. Эта надпись будет, скажем, на плакате с подорванным Керченским мостом, который ошибочно называют Крымским мостом. Крымский мост в Москве. Ну, так уж повелось.
Скажите, а что журналисты и политики неверно рассказывают об идущей войне? Какую ноту или какой ракурс вы добавили бы и изменили в разговор о войне?
Разговор о войне, политики, журналисты. Я помню, когда только началось все, в прошлом году, я имею в виду, в феврале, только-только пошла информация в Америку, что там происходит. Там для них, я имею в виду, что есть где-то там Украина, вот опять что-то там началось. На меня вышел наш конгрессмен здесь, округа Нью-Йоркского, с просьбой, ну, обратить внимание, как бы так вот организовать дела, чтобы начинались слушания в Конгрессе. То есть это означает, что надо подписывать какие-то письма, куда-то их отсылать. Это, скажем, в моей практике было первое. Потом подошел журналистский корпус. Это CNN. Например, это какие-то другие журналисты, скажем, из печатных изданий, они подтягивались таким образом. На меня кто-нибудь выйдет из Украины, мы напишем статью. Я позвоню своему товарищу, который в подразделении «Кракен» в Харьковском. Напиши мне пару строк о том, как ты видишь ситуацию. И вот так, значит, эти статьи проникать начинают, ну, в данном случае, в американскую журналистику. И потом ты видишь, что ты такой не один. Начинают заинтересовываться журналисты тем, что происходит в Украине. Мы понимаем, что это еще до Бучи, до Бучи, до Ирпеня. И далее, тут есть такое шоу, Стивен Колбер шоу. Я помню, первые месяцы они активно, два раза в неделю, в блоках, которые выходили у Стивена Колбера, блоки выходят ежедневно. Два раза в неделю, я помню, ну, пару-тройку месяцев информация шла по Украине достаточно регулярно. Надо понимать, что Стивен Колберт, такой ведущий журналист вечернего шоу, с которого, в общем-то, была сделана чистая калька Иваном Ургантом в России, ну, не дотягивающая, конечно, до Колбера. Понимаю, что это не просто такая вот профессиональная журналистика в таком понимании. Вот есть «Нью-Йорк Таймс», есть «CNN». А даже на уровне вот таких вот шоу, они такие полуюмористические, при этом надо понимать, что на эти шоу приходят послы, советники. И далее так вот этот маховик раскручивается до принятия закона о ленд-лизе. Был принят, это был такой самый главный момент, потому что были разговоры, как принимать эту войну. А потом просто пошла такая рутинная какая-то работа, когда ты видишь, скажем, отличный материал исследовательской группы New York Times, ну, последний из которых мы знаем, это вот расследование по убийствам в Буче, не прошло и месяца даже. И вот эти материалы, они вдруг вот появляются. То есть они появляются потому, что эти журналисты уже познакомились с украинцами, они уже работали в Украине, они уже были в Харькове, они уже были в Киеве, они уже были в Изюме. Сам журналистский корпус американский, на мой взгляд, это такая машина, которая работает, и ты знаешь, что обязательно что-то будет опубликовано. Не случайно, а будет опубликовано. При том, что надо понимать, что «Нью-Йорк Таймс» очень сильно критикует за такую, многие называют его, это издание, левым изданием. Я с этим немножко не согласен. Это просто такая работа, которая была налажена. У «Нью-Йорк Таймс» есть свои огрехи.
Вы выросли в Харькове. Вы окончили Харьковский университет имени Каразина. Какие у вас отношения с родным городом? Он подвергается жестоким бомбардировкам. Ваш дом, ваша улица уцелели?
Игорь, вы задали сейчас вопрос. У меня комок в горле, потому что улицы, которые я слышу, для меня это юность. Там попадание... Квитку Основьяненко, улица. Попадание к зданию администрации в марте 1 числа. То есть для меня это живые понятия. Когда мы приехали в Харьков в 81 году, я ребенком, в те советские времена были такие истории, когда там, скажем, какая-то школа помогает строителям. Я своими руками там помогал строителям на Северной Салтовке воздвигать вот эти здания, которые сейчас разрушены. То есть Северная Салтовка – это просто катастрофа. То есть это абсолютно для меня живые какие-то моменты. Мой дом, мы живем чуть южнее района ХТЗ, там, где сейчас моя мать, 82-летняя, попал дважды под обстрел. Вот. Мать была в первый обстрел просто в шоке, ее бросило взрывной волной, у нас выбило окно, убило женщину недалеко, одна из ракет упала просто около соседнего подъезда. Так что для меня Харьков... Это очень тяжелая история, когда я помню, вдруг мне на сотовый телефон клик такой, и мне пишет друг, что сейчас он в госпитале. Вот, он попал под прямой удар очередного калибра там в Харькове. Ну, с ним сейчас все хорошо, он в Кракене. Каждый раз мне тяжело об этом говорить, потому что, с одной стороны, это мой город, а с другой стороны, это еще и то, что Харьков – это такой форпост Украины. Самый ближний город к российской границе, который первый день оказал просто ожесточенное сопротивление, когда на окружной мы разбили их. То есть о Харькове я могу говорить просто безостановочно, но при этом сейчас я понимаю, что вот у меня комок в горле, у меня даже голос может сорваться.
Хорошо, давайте поговорим тогда не о Харькове, а о Нью-Йорке, вообще об Америке. Как взаимоотносятся друг с другом украинская диаспора и русская диаспора? Есть ли какая-то драма в этих отношениях? Есть ли какие-то конфликты? Выясняют ли отношения эти две группы?
Я не вижу русской диаспоры здесь совершенно. То есть, представьте себе, вот когда я фотографировал российское консульство здесь, в Нью-Йорке, облитое нами красной краской, никакой русской диаспоры не было. То есть стоит себе это консульство российское, все в красной краске. По себе могу сказать, что я вдруг поймался на том, это еще было давно, что я иногда реагирую очень на русскую речь своеобразно. Происходит такое, как бы крутится такая антенна на выяснение, кто этот человек. Вот кто сказал что-то по-русски, и такой холод появляется неожиданный. Я понимаю, что это иногда даже неосознанно, но он появляется. Но русскую как бы диаспору я вообще здесь не вижу. То есть русскоязычные, где-то ты слышишь, что-то там появляется. Поэтому, ранее отвечая на вопрос об украинских моментах, там, Йонкерс, Нью-Джерси, Разум в Нью-Йорке на 2-й авеню, я никогда не видел, скажем, чтобы было русское присутствие. Было однажды присутствие русское, для меня оно, конечно, вылилось, я такой человек иногда горячий, я могу там, это с армии, наверное, в ситуацию войти невозвратную, но я помню, когда в Одессе было в 2014 году, и они пытались раскрутить эту историю, что вот, где, мол, бандеровцы там и так далее и тому подобное, стояли на Union Square с какими-то плакатами. Но даже это выглядело, ну, россияне, я имею в виду, или те, кто как бы поддерживал россиян, но даже это выглядело весьма жалко. То есть стоит себе группа с какими-то дикими лозунгами о каких-то там укронацистах, бандеровцах и так далее.
Нью-Йорк, в общем, великодушно относится к украинским беженцам?
Да, очень. В массиве своем вот это вот присутствие просто какого-то такого теплого отношения, даже по себе чувствую, когда спрашивают, а ты откуда? Я говорю, в общем-то, из Харькова. И это производит на людей впечатление. То есть, безусловно, Нью-Йорк очень-очень добро относится ко всему, что связано сейчас с Украиной. Даже в каких-то моментах, когда я говорил, что есть какие-то знаковые вещи, там присутствие каких-то цветов сине-желтых, я думаю так. Но это для меня уже стало, знаете, Игорь, это для меня стало чем-то вот таким постоянным. То есть я не вычленяю для себя непосредственно, оп, я это услышал, оп, я это как бы вот не ожидал. То есть это стало таким вот просто идущим со мной вот с начала полномасштабного вторжения 24 числа на постоянной основе. Так или иначе, когда твой, допустим, студент может тебе сказать, слушай, передавай, американец, передавай привет матери, например, в Харькове. Вот. Или твой другой студент может сказать что-то о тех людях, которых он спонсировал, которые переехали сюда, в Нью-Йорк или около Нью-Йорка. То есть это стало просто чем-то таким, ну, постоянным, Игорь. С этим живешь уже просто постоянно.
Дмитро, Харьков – это комок в горле. Огромное спасибо.
Спасибо огромное, Дмитро.
Спасибо вам. До свидания.
Нашим гостем сегодня был журналист, фотограф и переводчик Дмитро Кыян. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни.